военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы попытаемся поговорить вот на какую тему. Не мне вам рассказывать, что по-прежнему жилищная проблема остается одной из важных проблем. Я не сказал самых острых, но важных социальных проблем армии. Она во многом уже решена. Тем не менее, немалое количество людей в погонах пока еще не имеют своей крыши над головой. Вы знаете, какая в Москве проблема, когда печально знаменитая Су-155 проела деньги, бросила недостроенное жилье, и все это теперь взвалило на плечи Министерства обороны. Берите где угодно деньги, достраивайте, но это многих людей не интересует. И понятно, что не интересует, им давай крышу над головой. И вот здесь появилось достаточно любопытное явление, которое называется «бездомный полк». О том, что это такое, зачем оно существует и кто там чем рулит, нам сейчас с вами расскажет. Как вы думаете, кто нам об этом расскажет?
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! И поехали, Мишка. По сути.
Вот у тебя такой хороший запев получается. Ну, да. Прям как в National Geographic.
О, я стараюсь.
Там волчки полярные так поют. Так вот, забавная вещь, конечно. Министерство обороны как раз в аккурат отчитывалось за очередной год по вопросу предоставления жилья людям, вообще говоря, без погон уже. Тем, кто уволился в запас. Цифры звучали, да, достаточно оптимистичные по количеству тех, кому оно предоставлено, и по тому, как движется очередь. И тут вдруг раз и появляется статья «Бездомный полк». Она была подхвачена рядом изданий. Кто-то ее перепостил. В интернете, конечно, повалил вал репостов этих. А дальше как-то все очень интересно стало. Ну, ладно, там Су-155, понятно, в нем госпожа Васильева трудилась. Может, оно поэтому так разорилось, не знаю. Она была специалистом по строительным вопросам. Но тут вот что. Вот у каждого же движения должна быть, так сказать, головка и направляющая рука. Мы с Виктором Николаевичем стали копать, правильно?
Да.
И? По своей дурацкой привычке. И тут-то стало вылезать. Стали вылезать фамилии. Помнишь, Виктор, мы пару раз говорили о том, что кое-кто из военных служащих не сдает служебное жилье, мотивируя тем, что не может переехать в предоставленное ему постоянное жилье.
Миш, в развитии твоей кто мысли можно ремонт... я назову? Миш, я назову страшную цифру.
Назови.
Страшную. 6 тысяч офицеров сегодня живет на служебном жилье, проживает в то время, когда уже предоставлено жилье. А 6 тысяч бедняк за свои деньги кровные маются по дорогим московским квартирам. Продолжай, Михаил. Съемным квартирам. Продолжай.
Вот интересный получается вопрос. Угу. Вроде как в бездомном полку-то числится 6 тысяч человек, угу, которым Су-155-то помазало по губам ключами, да?
Да.
С бирочкой от номера квартиры.
И без рам, правда, без
а дверей. 6 тысяч не сдает жилье, не освобождает его тем, кому оно до смерти необходимо, потому что в Москве офицеру арендовать, ну, это, вообще говоря, дело-то почти разорительное. Пол денежного удовольствия точно будет стоить трехкомнатная квартира в месяц. Так вот, каким-то загадочным образом фамилии тех, кто не сдает жилье, стали совпадать с фамилиями тех, кто в бездомном полку рулит. Как это можно объяснить, Виктор?
Я недавно был на общественном совете, и один очень уважаемый мной военачальник обронил как бы походя такую фразу, что злопыхатели не спят, а, возможно, и те, кто ведет здесь внутренние какие-то политические войны, пытаясь превратить бездомный полк в некую такую чугунную бабу для того, чтобы расшатывать стены Министерства обороны. Я и в этом тоже усматриваю, Михаил. Но и самое-то главное, сейчас надо сказать, что во главе бездомного полка находятся люди, которые обеспечены жильем. Продолжай, Михаил.
Продолжай, ну, правильно. Да? А как же иначе-то? Как же иначе руководить процессом, если у тебя нет жилья? Ну, это же смешно. Это же смешно. Ты же должен чувствовать нерв движения. А чувствовать его можно только в теплой квартире. Обжитой, служебной.
Михаил, я чувствую...
Деньги нужны? Да, конечно. Ну, возьмем с аренды.
Я боюсь, Миша, что сейчас нам позвонят и скажут, начнут, конечно, в другую сторону нас сейчас попрекать, что вот я живу 12 лет, я живу 10, но это уже другая история. Мы понимаем, дорогие друзья, сами чуть с ума не сошли. Вот, в частности, я когда ждал столько квартиры и переезжал, меня чуть назад, на Дальний Восток, меня отправили служить из-за того, что там маялся, дрался с грудным ребенком, с двумя детьми. Михаил, но ведь я ожидаю, что нам сейчас с тобой не сладко по этой теме придется, а? Сейчас начнут нас с тобой прицельно пристреливать.
Да ну что ты, люди обостренно чувствующие, совестливые. Угу. Я вот вчера смотрел «Звезду», так там товарищ Эммануэль Григорий Маркович сказал, что вообще говоря, это Россия отчасти виновата в Холокосте.
Угу.
Вот так вот. Ну что, у нас таких много.
Ну что, дорогие друзья, мы вот так потихоньку с Михаилом Тимошенко подкрались к окончанию первой части, но нам всегда дозвонился почти ритуальный Руслан. Здравствуй, Руслан!
Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Это ритуально страшно слушать.
Привет, да.
Вчера в четвертой части программы приятно было слушать, как радиослушатели следят за моими, скажем так, телодвижениями. Мне очень приятно осознавать, что в этом году я пью кофе с наслаждением от кружки Баранца. А в этом году хочу тоже заработать для своего сына Рустама, чтобы он в следующем году тоже пил кофе.
Ну, старайтесь, мы вам кухоль предоставим. У нас и так бидон можем еще. Старайтесь, позванивайте. И, может быть, вы завоюете. Второй раз призером станете. Русланчик, пожалуйста, вопрос, потому что уже полторы минуты осталось.
Все, задаю. Вот есть такая страна, Туркменистан. В мировом экономическом рейтинге, наверное, даже не первую десятку, не вторую, может, и не третью занимает. Но это не мешает их властям предоставить своему народу бесплатно газ, добываемый в Туркменистане. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, а нашим что мешает? Uh-huh. Мне кажется, россияне давно этого заслужили.
А можно вам вопрос сразу встретить? Руслан, не уходите, пожалуйста. Сколько в Туркменистане проживает народу, миллиончиков, скажите, на всякий случай?
Где у нас?
В той стране, о которой вы говорите. В Туркмении же вы говорите, а?
Не могу сказать.
Не можете. В скольких широтах, часовых поясах раскинулась Туркмения? Тоже не можете сказать, да? Где в основном проживает население, концентрируется население Туркмении? Тоже не можете сказать. Но постановка вашего вопроса правильна. Мы газовая страна, уже бы надо выйти на гораздо другие рубежи в газовом обеспечении населения. Любаши,
особенно учитывая, что в Туркмении газ бесплатный для мирных жителей.
Да. Приветствую, Светлана Алексеевна.
Здравствуйте, уважаемые полковники.
Алло, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Слушаю. Алло.
Да.
Слушаю с удовольствием всегда вашу передачу.
Вас.
Меня интересует такой вопрос. Когда выйдет ваша книжка «Возвращение Крыма» и где ее можно будет купить?
Спасибо, она
Ой,
пока...
Ой, Виктор, это к тебе.
Спасибо, она застряла. Сейчас решается ее судьба. Некоторые слишком бдительные политики и военные просто боятся ее публиковать, потому что сказали, Баранец слишком много рассказал правды. Я вот сижу сейчас как дурак над этой книжкой, которая просто лежит в издательстве. Она уже половину тиража опубликована. Все это застряло. Потому что, говорят, пока Владимир Владимирович не почитает, мы не будем ее давать. А вдруг чего-то не выйдет? А вдруг ему что-то не понравится? А я доверенное лицо президента. Мне президент доверил. А почему же вы мне не доверяете печатать книгу, который написал по вашей же просьбе. Ладно, дорогие друзья, я не хочу превращать радио в свои какие-то домашние дела. Дорогие друзья, через 2.5 минуты мы снова в эфире. Баранец, Тимошенко с вами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи, с вами в эфире военное ревью «Комсомольской правды» полковники Баранец и Тимошенко. К нам дозвонился Владимир Викторович, приветствуем его.
Владимир Викторович, прошу прощения, это Тимошенко. Позвольте, мы только напомним наши координаты для связи.
Да-да-да, мы
телефон забыли, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Бесплатно. И вы услышите в эфире свой дивный голос. Ой, некоторые только для этого и звонят. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И для тех, кто презирает эти компьютерные приблуды и гаджеты, СМСки на короткий номер 2420. Текст начинается с группы из 3 букв РКП, потом пробел, потом мысли. Если найдутся. Прошу вас, Игорь, извините, что перебил. Алло.
Ваш вопрос, дорогой радиослушатель. Алло, просыпаемся.
Алло.
Ну что ж так медленно, боже мой.
Да-да-да-да-да.
Алло.
Слушаю вас.
Алло.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Немножко перепутали. Я сказал Владимир Липецк.
А, Владимир, ну, яснее надо говорить. Итак, вопрос.
Извините.
Полковник, вопрос. Вы сказали, что были на общественном совете и просил вас давно. За ангольцев словечко не замолвили. Угу.
Я насчитал там, по-моему, 1,5 десятка военнослужащих, которые в разные годы выполняли воинский долг в разных концах света, которые до сих пор настаивают на том, чтобы им дали удостоверение участников боевых действий. Минобороны об этом знают. Потихоньку, как сейчас модно говорить, лукавенько, по мере выправления экономической ситуации, вопрос будет решаться. Продолжаем военное ревю.
Решаться, да.
У нас в эфире Андрей. Андрей у нас в эфире.
Добрый вечер, господа полковники. У меня вопрос вот к Виктору Николаевичу.
Здравствуйте, Андрей, слушаем вас.
Виктор Николаевич, вот хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот этого, скажем так, бесквартирного полка. Вот как вы считаете, все-таки государство им идет навстречу военным, поощряет и выделяет им квартиры. Но ведь много других людей, которым, ну, скажем, никогда не светило и не светит эта квартира.
Какие это люди другие? Другие какие люди?
Да, любые профессии, пожалуйста, учитель, я не знаю.
Так, учитель там... готов сегодня ночью 2 часа подняться, полететь в горячую точку и погибнуть там чертям собачьим. Через 2 дня, чтобы его привезли в церковь в гробу. Он
я
может
думаю,
это?
А? Учитель выполняет
что?
Свою...
Давайте не делиться. Военный человек – это человек, который в любую минуту должен умереть.
Как интересно началось.
Давайте шахтеров представлять,
ну,
там,
ну,
трактористов и так далее.
Вопрос в другом.
Виктор.
Они же заслуживают пенсии.
Все заслуживают пенсии. Все.
Нет, за более короткий срок.
Все
если
граждане
заслуживают.
Если они на
пенсию выходят через 20 лет, то простому человеку нужно работать 30-40 лет, чтобы заслужить эту же пенсию.
Вы вообще, вы себя представляете?
А давайте вы
учитель
выйдете
когда
на пенсию
домой,
в гробу.
А?
Учитель уходит домой зачастую, ну, допустим, если это первый.
Офицер не уходит домой. Знаете, что ему командир говорит в 2 часа ночи?
Виктор Николаевич,
я не люблю, когда сталкивают лбами профессии.
Нет,
понимаете?
Я не сталкиваю
и когда лазят по карманам военных, я не люблю
говорю
этого.
Я говорю про другое.
Виктор, допустим, одни рабочие профессии,
они никогда не говорят государству, не уступают, что дайте нам это жилье, дайте нам это жилье.
Говорят, дорогой мой, не лицемерьте. Говорят, шахтеры, учителя, все.
Виктор Николаевич,
это ваша проблема.
Виктор Николаевич, мы же прекрасно знаем. Виктор Николаевич, мы же прекрасно знаем, что зависть – могучий двигатель социального прогресса. А эти толстомордые военные, которые ни хрена не делают, жрут водку,
соблазняют чужих жен, потом еще и квартиры получают.
Бездельники, ведь ничего не производят, Миша. Прошлое. Ничего же не производят бездельников.
Нет, только жрут.
786 тысяч бездельников.
Давайте вернемся в вернемся в славное советское прошлое, когда и учителя, и столевары, и станочники, и кузнецы вместе с военными получали жилье. Военные увольнялись, до этого помыкавшись по 6 гарнизонам. И да, получали жилье по закону. От 3 до 6 месяцев ждали. А вот, правда, нечего было поставить в эту квартиру, кроме ломаных ящиков. А другие получали, да, через 20, через 30 лет работы на предприятии, в школе, в институте. Бесплатно, да. Но в том городе, в котором жили, с самого начала, ничего не ломая.
Миш, представляешь? Красная морда. Красная морда. Миша, здоровый бугай, красная морда. Ему 40
пахать
лет.
Можно.
Ничего не сделал для страны, только водку пил, баб там дорида, да? Жрал только в окопах или так далее. Просвежался на полигонном, там кашу жрал. Он в 40 лет уходит на пенсию. Дай квартиру, государство. А тут смотри, сколько профессий. Тоже без жилья. И, может быть, никогда не получишь. Вот вояки красномордые не нажрали. Ладно, дорогие друзья.
Да, правильно, так, правильно говоришь-то.
Да, да, от народа. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Добрый вечер. Я хочу коротко задать вопрос. Значит, 67 лет, 48 выслуги. И без жилья на бумаге, не только я и многие другие, обеспечены на бумаге, а решение на заселение не выдается. Почему? Заселяется комплекс по Большой Очаковской, а те, которые имеют 10 лет судебного решения, не дают решения. И никто этот вопрос не решает. Ни прокуратура, ни президенту направляли вопросы, ни одна инстанция, в том числе Цаликов, дал слово на личном приеме, что кто имеет 10 лет и больше, будут обеспечены в первую очередь. И Шойгу давал это распоряжение, но оно не выполняется представителем ДЖО.
Я обращался к военным. Если вас туда вселить, вы замордуетесь 20 лет ходить по судам. Там окна нет, там батарея отвалилась, там пол стоит дыбом. Вы хотите вселяться в такую квартиру?
А дома... Я хотел бы спросить, а дома приняты в эксплуатацию?
Приняты.
У них постоянные сети подключены.
Давайте вот встретимся, поедем в ту хату. Но только вы даете слово. Какую я хату вам не проставлю, вы в нее вселитесь. Хорошо? Дверь болтаться будет, труба болтаться ржавая.
У меня решение выделено жилье, конкретное, большая часть.
Да в том-то и дело, что выделено. 6 тысячам выделено, а вселяться нельзя. Потому что доделок еще на 1,5 года. Дорогая моя, да, это проблема.
Весь комплекс доделан.
Сверху, да. Я был там, да.
Снаружи.
Не сверху квартиры.
Снаружи,
я каждый день, я рядом здесь живу.
Да. Ну вы что видите? Что вы там видите? Красиво снаружи. Все великолепно снаружи.
Нет, в квартиры заселяются, полностью заселяется комплекс. А часть военнослужащих, не имеющих социальной значимости...
Это какие не имеют социальной значимости? Кто это решил, что они не имеют социальной значимости? А? Кто это решил? Это где в суде,
это
в каком постановлении?
Написано?
А? Это у нас люди делятся
имеющие, да? В каком документе вам так написали?
Это простые контрактники.
Ага, это вы так написали. Значит, они не имеют социальной значимости. То есть это у нас...
Стоп, Виктор Николаевич.
Шкуре.
Что значит простые контрактники?
Не надо про то, что вы испытали. Давайте по делу
что
говорить.
Что значит простые контрактники?
Ну,
я
уже...
спрашиваю, вопрос, что значит простые контрактники
будет выдано
и в каком...
решение на заселение.
Угу. Дорогая моя, вы ведь ходили к Цаликову.
А я вам задаю другой вопрос. Кто вам ответил, что вы не имеете социальной значимости? Какой документ вы получили на руки, в котором бы были такие слова? Алло.
Ну нет, это бесконечно и бесплодно.
Ответа.
Ну да, дальше.
По инстанциям.
Да, понятно.
Да хоть за 20.
Знаем мы об этом.
Вам кто-нибудь написал в документе отказном такое?
Что вы не имеете социальной значимости. До свидания. Закройте дверь с той стороны. Это было или нет? Это было сказано кем-то, написано. Пришлите в «Комсомольскую правду», что вы не имеете социальной значимости.
Я прислала. Вы не рассмотрели даже это.
2000 жалоб у меня лежит. Приходите меня. Возьмите с собой батальон девушек. Может быть, за 1,5 месяца разберемся с жалобы. Я в комсомолке не должен работать. Я должен мотаться по России. Потому что каждое письмо требует выезда. Вам написали Баранцу письмо, завтра к вечеру вы будете в трехкомнатной квартире. Со мной на веселье справлять. Так не бывает, это сказка. Едем дальше. Денис. Здравствуйте, Чем? Денис.
Алло, здравствуйте. Очень эмоционально у вас тема, но у меня вопрос не по этой теме. Меня интересует вопрос. Вот НАТО объявляет, то есть обвиняет Россию, то, что она не использует транспортеры при вылетах в странах Латвии, потому что украинская закрыла, как здесь там, с боевыми действиями, свое воздушное пространство, и не опасается, что российские войска почему-то не включают транспортеры. Можете...
А при чем здесь Латвия и Украина?
Ну, а как известно, что воздушное пространство они закрыли, воздушные теперь коридоры идут через не Украину, а латвийские, Беларусь, вот так направлены. И они типа говорят...
Ну, так и хорошо, и пусть идут. Латвия получает денежки за пролет.
Своим крылом заденем гражданский самолет или что-то такое. Как у нас вообще дела
происходят? А как бы может задеть, если у гражданского самолета транспортер включен?
Нет, у нас Министерство обороны вообще будет закупать их или устанавливать? Или
Министерство обороны устами Шойгу первым предложил еще в прошлом году договориться с НАТОвцами. Летаем над Балтикой, включаем транспондеры. До сих пор решения, ответа нет со стороны НАТО. Все.
Все, спасибо.
Все. Да, нас к этому склоняли, мы предложили. Нас к этому склоняли, мы предложили. Вот это не встретило поддержки.
Сколько...
Чего хотите-то от нас?
Да, 20 секунд у нас осталось, уважаемые дорогие радиослушатели. Значит, с вами в эфире военного ревю полковники Баранец и Тимошенко. Мы обсуждаем сегодня не только жилищные, мы обсуждаем любые проблемы, которые так или иначе связаны с армией. Через 2,5 минуты мы будем с вами говорить, дорогие товарищи.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, уважаемые товарищи. В эфире военного ревю «Комсомольской правды» полковники Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился Александр, которого мы приветствуем всячески.
Здравствуйте, полковник. Слушай, я по теме вопроса.
Да, Александр, слушаем
17 еще уважаешь, я могу сказать. Значит, при увольнении сертификат получил буквально через 4,5 месяца, квартиру освободил через 3,5 месяца. И у меня такой, что московскую братью нужно периодически засылать в Украинку, в Ажаевку, в Завитую, в Белую. И они быстро будут освобождать квартиру.
Вы имеете в виду те 6 тысяч офицеров, которые нагло продолжают проживать на служебном жилье, когда маются 6 тысяч людей и не могут въехать в заслуженное жилье. Ну что, хорошая идея. Я буду встречаться с начальником ГУКа, с министром обороны. Вот завтра у нас министр читает лекцию, кстати. Я завтра в кулуарах подскажу, как из Вожаевки рекомендуют решить эту проблему. Хороший ход.
Не, ну да, за 2 месяца до увольнения назначать туда.
Да, и пусть он там в служебном жилье живет сколько хочет. Да, потом его можно написать, что он обеспечен жильем. Да, у вас же есть крыша над головой. Да.
Среднебелый хорошо будет очень тоже. Нескрываемые.
Здравствуйте, Александр. Да-да. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте.
Пропал куда-то.
Что ж зажигание такое медленно у наших офицеров, а? Ё-моё. Посмотри, молчит.
Это европейское воспитание, видишь?
Ну что мне, издеваться сейчас? Алло. Я сейчас буду говорить. Алло. Спите, дорогой Александр. Алло. Александр. Алло. Александр.
Алло.
Вы проснулись, дорогой Александр? Проснулись. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер. Как спалось?
Виктор Николаевич.
Минута.
Да, нормально. Не, у меня по горячей теме, Виктор Николаевич, вопрос.
эшелон...
Ведь не сильно горит,
900 вагонов с войсками НАТО уже проскочили между концом вашего первого предложения и другого, да. 900 вагонов.
Ведь не сильно горит, сильно.
Дорогой друг, ну уже ж давно уже все надо было выпалить, а? Ну сколько же можно? Вы что, специально нас провоцируете, что мы здесь вот с вами так разговаривали? Ну говорите же что-нибудь, дорогой! Любаш, выключаем хрен
абсолютно. Я с гестапо Владимир. Не разговариваю.
К нам дозвонился Владимир Михаил.
К нам дозвонился Владимир. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Владимир, слушаю вас.
Михаил Владимирович, да. Добрый вечер.
Да слушаю, неважно, как меня зовут.
Да, я вот добрый. Слушаю, там некоторые вопросы задают по квартирам, все-то. Я как-то в такой квартирке когда-то приехал лейтенантом. А рядом была школа и учительницы. Жили очень хорошо, в хороших квартирах. Да чего ж они жалуются? Вот, куда-нибудь в ЖЭК звонят или куда-то. Вот это одно, ладно уж. Я теперь начал, вот слушал ваш типа отчет или по итогам военной деятельности наших вооруженных сил, это в прямом эфире, потом повторно. Вот в связи с этим вопросом у меня есть, ну, такой, может, маленький вопрос. Но все-таки, вот...
Да, пожалуйста.
Реформирование. Да. Есть уставы, да, три устава. Они были как-то реформированы и как-то дополнены, или как-то, или чего-то.
А в каком отношении? Ведь это очень рассекаемо. Ну,
вообще уставов гораздо больше.
Да.
Ну, устав...
Ну, что уставов-то гораздо больше. Конечно, да.
В каком отношении?
Конкретно, пожалуйста.
Ну, давайте, да. Дисциплинарный, боевой.
Отношения, вот, когда слушаю. Вот вам порой звонит, обращается господа, там, полковники. Это что?
Это уже не военные люди. Мы уже устали говорить. Мы уже устали. Нет. Это же не военные.
В армии так не обращаются.
Я потому наглый говорю «привет». Ну, как бы он же ко мне, господин, обратился. Я ему говорю «привет, Вася».
Мне все понятно. Да. Устав... гарнизонный и...
Все меняется. Устав. Дорогой мой человек, я со страхом вам говорю, что Министерство обороны каждый год меняет уставы, если не каждые полгода. Потому что поправки постоянно вносятся. Появляются новые структуры.
Постоянно, да? во множество статей включают. И по порядку службы, по порядку увольнения. Ну, чего там? Угу. Присвоение званий.
Конечно, по всем направлениям. Каждое изменение тут же вносится в устав и так далее. К нам дозвонился Виктор. Добрый вечер. Михаил, к нам дозвонился Виктор.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Я понял, понял. Mm-hmm. Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос.
Виктор.
Здравствуйте. Значит, начал службу я, призвался, 18 лет. Закончил... Служил срочно, закончил военное училище, призвался служить в Грузию. Значит, в 91-м году закончил училище, в 93-м году отслужил в Грузии и перевелся, переводом ушел на Украину. Ну, тогда, помните, такие времена были.
Да.
Вот. Значит, с 93-го по 97-й служил на Украине. Далее вернулся, так сказать, на родину. Вот, и продолжал службу уже в органах. Сейчас полковник в отставке. Подполковник в отставке, извините. Вот. Вопрос такой. Меня, значит, все федеральные органы, которые я служил, назначили мне выслугу лет, войска назначили выслугу лет, а вот нас перевели в МВД пенсионеров сейчас, и меня лишили 2500 пенсии. Не засчитали Украину выслугу лет.
По какой причине?
Да. Вы взрослый человек.
Украины чего
в лоб стреляли тому человеку, который вам отказал. На каком основании? Вы взрослый человек, у вас высшее образование. Вас лишили 2000. Что вам говорят? Повторяйте букву в букву, как можно ближе к тексту. Итак, поехали. Ответ чиновника. Ну, говорите.
Значит... Я сейчас законы не могу сказать.
Внимание, не разговор. Что вам сказали? Тимошенко подал основание. Ну, скажите хотя бы экспромтом, что вам сказали, дорогой мой человек, а? Ну, что вам сказали? Не молчите.
Ну что, агрессору не зачисляем службу.
в соответствии, значит, с законом.
Каким? Какой закон? Просветите нас, Тимошенко. Каким законом?
Сейчас они готовы ответить, к сожалению.
Тогда не надо звонить, ответить. Дорогой мой человек. Вот закон.
Если возьмите, это украинский закон, он не может иметь отношение к нам. Если нет, это наш закон, РФ,
законами,
то вы должны сейчас, хотя бы знать его номер.
Постановление правительства, что в переводе из военных структур в структуру МВД, ой, постановление, номер, прим, статья такая-то. Вот наш разговор, классный, вот наш, ну, пилотаж, понимаете?
Я могу написать вам
как, на ваше как, имя. Как мы можем
да
вам
вы звоните,
ответить.
Дорогой мой, конечно, надо написать, конечно, надо, только документы. Не то, что, а мне судья сказала, это я сразу не принимаю. А вот когда вы пишете, посмотрите, вот закон, а вот такое положение, а вот бумага, как нам не ответили. Вот тогда мы беремся за дело. Григорий у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос простой. Вот президент в конце 2016 года обмолвился, что мы будем воссоздавать порезанные ранее боевые железнодорожные ракетные комплексы. У меня вопрос. Вот,
они уже воссоздаются. Они уже воссоздаются. Точка.
Спасибо.
Да, да. К нам дозвонился
шифр
Сергей.
Шифр разработки Бургузин.
Михаил,
здравствуйте, Сергей, слушаю
да.
вас.
Да, здравствуйте.
Да слушаю я, Сергей.
Вопрос такой у меня. Владимир Владимирович Путин в фильме про возвращение Крым говорил, что спасал президента Януковича, потому что, значит, ему грозила реальная опасность. Значит, жители Донбасса просят передать Владимиру Владимировичу Путину, что 4 миллиона жителей Донбасса сейчас находятся в смертельной опасности.
Непонятный образ.
Понятно. Речи. Это такой прозрачный намек, что их надо немедленно спасти и вывести в Россию.
Вообще-то да, чем немедленнее, тем лучше, потому что уже больше 10 тысяч погибло и гибнут каждый день.
А при чем здесь Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста.
Так, да. Хорошо, а освободившаяся территория, что...
Почему? Потому что он все время, значит, пользуется, не пользуется, а смотрит со стороны гуманизма. Я ему доверяю. Это самый лучший...
Но подождите, пожалуйста, а почему в Анголу не направить Путина спасать? Там тоже, в Йемене, ведь там же тоже люди гибнут, да?
Не так, Виктор. Там гибнут русские люди, которые без России.
Так хорошо, и русские люди там тоже гибнут, дорогой
Виктор,
мой.
Виктор.
Дело в том, что на Донбассе люди связали свою судьбу, уже связали, де-факто, а не де-юре, де-юре еще не связали, а де-факто они уже связали с Россией, и без России жить не хотят.
Но вот многие в России связали свою жизнь с Америкой, и не могут без нее жить. И без Израиля.
Вот, Виктор, извини, пожалуйста.
Понимаете, но они не гибнут. А тут люди, которые...
Нет,
связали...
скажите, что давай. Должен делать Путин?
Виктор, извини, я перебью
что
тебя.
Что должен делать Путин?
Давай вопрос зададим иначе. Если эти люди навсегда связали свою судьбу с Россией, и если их там 4 миллиона, то, как вы полагаете, примерно 45 тысяч 50 вооруженных они могут обеспечить? Для своей защиты. Или нет?
Вооруженных добровольцев там воюют. Это самое.
Подождите, подождите.
Против 250 тысяч украинцев.
Извините. Ой, где же вы там увидели 250 тысяч?
Извините, это с уборщицами.
250 тысяч украинцев сытые годы выставить не могла.
Это с уборщицами, наверное.
Они голодные годы выставляют. У них голодуха, а они мобилизацию.
Нет, ну давайте не рассекаться по древу. Ответьте на вопрос, что должен сделать Путин?
Ё-моё.
Давайте, вот не убегать там. Что должен сделать Путин? Отвечайте. Спасать, я передам.
Спасать людей.
Каким образом?
Пожалуйста.
Каким образом?
Пожалуйста.
Каким образом, дорогой мой человек, спасите.
Теми возможностями, которые имеет возможность глава великого государства.
Вот.
А уж ему, наверное,
так,
виднее.
Виктор, секунду, передать, подожди. Пожалуйста.
Так, ну что, парочку
потерпи
дивизий
секунду,
бросим,
Виктор, потерпи.
20 секунд осталось.
Значит, мы 1,5 миллиона беженцев приняли это не в зачет?
3 миллиона рабочих гастарбайтеров
приняли. Остальные же не хотели оставлять Донбасщину?
10 секунд осталось.
Не хотели.
К сожалению, 10 секунд, Михаил, 10 секунд. 5. Через 2,5 минуты баронец Тимошенко снова с вами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM.
Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами в эфире военного ревю полковники Баранец и Тимошенко. Дорогие друзья, в четвертой части мы всегда по традиции читаем ваши письма. Мы это сделаем сегодня обязательно, но у нас еще 3-4 звоночка надо принять. Пожалеем людей. Баранец и Тимошенко слушают вас. Анатолий Николаевич.
Давай. А то я смотрю, смс-ок настолько мало, что, похоже, люди забыли, как буквы нажимать большим пальцем.
Ну что, Анатолий Николаевич?
Здравия желаю, товарищ полковник. Полностью поддерживаю политику президента, что предоставляет сейчас квартиры заранее, как бы до выхода на пенсию. А то у меня товарищи, которые служили со мной по 9 лет. Полковник Тимошенко говорит, что 5-6 месяцев ждали. У меня 9 лет и ждали, и умирали даже на служебных квартирах. Поэтому здесь... А учителям совет один. Пусть выходит замуж за военных, получает квартиры и ощущает себя в военной службы.
Спасибо, брат, спасибо. Понимаю по-военному. Так, Павел у нас номер два из запаса. Павел, добрый.
Здравствуйте, Павел, слушаю вас.
Добрый вечер. Я из Красноярского края звоню.
Добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Звоню вам с Красноярского края.
Вопрос, пожалуйста. Третий раз повторите, пожалуйста.
С Красноярского края, закрытый город.
Дошло, наконец-то, да.
Закрытый город Зеленогорск, Волочанск.
Дошло. Красноярский край, закрытый город. Павел зовут. Еще раз, по новой.
Был тот, кто его расформировали.
Вы вопрос будете задавать?
Расформировали тот, кто его.
Да расформировали, что? Много полков ПВО, ну, расформировали.
Да, ну вот, который вот помню...
Все помним, все знаем, да, было такое, да.
Да, и вот несколько брошенных гарнизонов, получается, вот на территории, которые, ну, прикрываться должны, вот Железногорск, Зеленогорск, еще, ну, это значительная территория.
А вы уверены, что там на расстоянии там 600-700
километров? Значит, подожди, Виктор, да. Там все гораздо проще. Там все гораздо проще. Там стояли полки малой дальности, ПВОшные. Сейчас ушло под С-300, С-400. Там дальность гораздо больше. Вот эти гарнизоны стали не нужны. Другое дело, что местная власть эти городки на себя не берет.
Угу. Итак, мы переходим к крайний звонок в нынешнем военном ревю. Это Генрих. Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня не вопрос, у меня предложение, если не возражаете.
Вперед.
Да, пожалуйста.
К вам, уважаемый полковник Баранец, как к общественному деятелю, человеку близкому к особе президента, предложение.
Я не близок к особе, я доверенное лицо президента.
Доверенное лицо.
Поправляет. Я ногой дверь в Кремль не открываю. Но то, что я иногда говорю к моему президенту,
лицо
он слышит.
Лицо приближенное, да. Понятно.
Да, да.
Некоторое время назад, просто поясню вопрос, а то вы иногда срезаете звонящего неожиданным вопросом. Поясню. Вот некоторое время назад показали президента Всемирного банка, полуфица, в дрявых носках, стыдобище. Вот. А недавно смотрел фотографии, которые делали аборигены на Босфоре. Показывали там наши БДК Александр Шаблин и Цезарь Куников. Вид непрезентабельный. Знаете, потеки ржавчины, срамота. Предложение, соответственно, узнайте, что наши депутаты себе расширяют штаты под в год что-то там 790 миллионов рублей.
Так вот, дорогой мой человек, остановитесь, пожалуйста. Давай, опять будете говорить, что резать. Внимание.
Вот елки-палки.
Расширяют штаты, расширяют количество помощников. Но количество денег, он может их 250 иметь, но он будет им платить по 15 рублей. Потому что четко установлено.
790 миллионов будет сумма.
Дорогой мой человек, сумма была еще больше. Количество депутатов определено законом, помощников депутатов определено законом. Да, да, да,
да, да. А деньги остаются теми же.
Так, Волфовиц, рваные носки. Дорогие товарищи офицеры,
сейчас, Виктор,
Волфовиц, рваные
секунду.
Носки, корабль ржавый, депутаты расширяют. О чем вы хотите
сейчас,
нас спросить?
Сейчас, секунду.
Переведи
мне
на русский. А?
За Вулфовица,
за
Всемирный банк я рад. Это значит, Вулфовиц не берет откатов. У него денег не хватает даже на носки.
Пойду сейчас на задницу,
штаны порву. А насчет ржавых кораблей я бы хотел спросить звонящего. Он вообще-то был в каком-нибудь военно-морском порту или в гражданском посмотреть на кораблик поближе? Он что, считает, что его шаровой краской мажут круглосуточно?
И корабль на
боевом. А если эти БДК постоянно бегают в Сирию и обратно, и это называется «Восточный экспресс», кто-нибудь об этом думал?
Сидишь?
Нет. Вот ему, вот ты понимаешь, неуставной с его точки зрения вид. Ну да, приехала команда сухопутчиков проверять боевую подготовку на подводной лодке.
Да, это было.
Блин, команда окопаться. Да, замечательно.
Дорогой Михаил, переходим к письмам. Я, позволь тебе, зачитаю одно письмо дня, я бы даже сказал.
Давай.
И потом дополнишь меня. Я долго ждал этого вопроса. Как бы вы прокомментировали проклятие Кадырова в адрес Сталина? Кадыров сказал: вечное проклятие. Внимание, а теперь представьте себе вот такой ответ Кадырова. Уважаемый Рамзан, будь проклят ты и твой отец за то, что убили наших русских сыновей, ваши бандиты под вашим руководством. Будь вечно прокляты те чеченцы, которые в годы Великой Отечественной войны вылавливали партизан, среди которых был и мой дед, которого немцы убили по наводке чеченцев. Будьте вы все прокляты. Конец цитаты. Больше я добавлять ничего не буду. Это адекватный ответ из народа Рамзану Кадырова, который, по-моему, в своем заявлении потерял берега и сказал слова, недостойные политику такого ранга. Едем дальше, Михаил, что там у тебя?
А вот тебе письмо насчет неадекватности восприятия того, что люди наши слышат.
Угу.
Вы не считаете, что пить водку, а вы считаете, что пить водку и защищать отчизну неразделимые понятия? Мое уважение к вам рушится, Владимир из Ставрополя. Вот ты понимаешь, вот человеку говорили, он вот чего слышит, то слышит, а чего не слышит, то понимать не хочет. Вот удивительно, да? Ладно, не вопрос.
Михаил,
вот вопрос такой. А сколько летных училищ осталось по России? Это вот, ну вот подпишите-то, елки-палки. И, допустим, я офицер направления ЦРУ, не читаю русских газет, не могу по-русски зайти в интернет, спрашиваю, сколько училищ осталось. Или вы никуда-то не поступили, может, вам отказали? Так вы хоть напишите-то это.
Михаил,
елки-палки.
Михаил, вот только что я прочитал ответ одного из наших радиослушателей Рамзану Кадырову. Смотри, что сразу на табло. С одной стороны, браво, браво. С другой стороны, баронец, устанешь теперь извиняться. Дорогие друзья, я цитировал не свою точку зрения, в отличие от Рамзана Кадырова. Я поосторожнее в таких оценках. Я не такой горячий кавказский парень, не понимаю, перед каким микрофоном сижу и что я вам говорю. Рамзан Кадыров сказал свое слово. Сказал ему и наш радиослушатель. Михаил, у тебя есть еще письмишко интересненькое какое-нибудь? Михаил.
А вот тебе насчет темки, Витя, предлагают
давай,
нам.
Давай.
А с какими опасными угрозами и вызовами, на ваш взгляд, предстоит нашей стране столкнуться в 2017 году? Предлагаю этой теме посвятить одну из наших передач.
Отлично.
Как это ты смотришь на это?
Отлично, Михаил. Прошлый раз нам подсказали тему, я записываю, да, кто наши союзники и противники. Помнишь, да, прошлый раз, да? Сегодня я записываю эту тему, Михаил. Все, спасибо вам, дорогие радиослушатели.
Да, правильно.
Вот мы теперь работаем по запросу. Вы нас просите, мы с Тимошенко для вас работаем и живем для вас. Но что там, Михаил, я тут не вижу ничего такого...
У нас, по-моему, осталось... Минута.
Да. Слушай, смотри, пожалуйста, пишет человек. Сталин наш отец. Кадырову, вы проклинаете моего отца? Или, а тут другое, вы его отца проклинаете? Пишет, Сталин ваш отец, проклинаете вы его отца? Дорогие мои, моей точки зрения здесь никто не спрашивал. А когда потребуется моя точка зрения, то я скажу еще похлеще Рамзану Кадырову по поводу Сталина. Но я не хочу использовать собственный микрофон до того времени, пока Кадыров не будет сидеть по-кавказски передо мной. Едем дальше. Михаил, минута осталась. Михаил, посмотри там у себя, а я пока еще тут в табло поищу, может, что-то найдем вкусненькое.
Юрий из Кимр, группа пролетарского гнева, пишет нам, что устал слышать про то, что наконец-то Трампа избрали. Как будто это какая-то попса или Христос Спаситель. Так и есть. В общем-то, да. Не только вы один, Юрий, устали слышать о том, что мы от Трампа сейчас получим какую-нибудь благую весть. Весть может оказаться такой, что в руках не унесешь.
Да, дорогие друзья, мы здесь осторожненько.
Непонятно, с чего относимся. Такая радость.
Михаил Владимирович уже много раз высказывал, давайте осторожненько, дорогие друзья, подождем этот годик. Годик этот много покажет, чего стоит Трамп, как он нам относится, и налаживаются у нас какие-то отношения. А сейчас мы с вами прощаемся до завтра, дорогие друзья, до 17.04. Вас ждут гости, полковники Баранец и Тимошенко.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.